Всем здравствуйте. Для вас работает радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. Этот эфир мы работаем вместе для вас с Дианой Кабраковой, моей коллегой. Диана, здравствуй еще раз.
Здравствуй, Жень.
Давай, знаешь, если ты не против, поговорим о новом, на мой взгляд, удивительном методе борьбы с коронавирусом. Пациентов с подтвержденной инфекцией теперь, возможно, будут лечить с помощью переливания крови от переболевших людей. В Москве донорами стали 11 человек, а переливание провели 7 пациентам. То есть, если я правильно понимаю, то есть надежда, что этот способ поможет противостоять пандемии COVID-19.
Да, именно об этом говорит вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. И она, кстати, ссылается в том числе на аналогичные исследования, которые идут в Китае, Германии и Соединенных Штатах Америки. Но, опять же, есть надежда. Мы не говорим сейчас о том, что 100% это методика
один
переливания
из методов,
крови.
Да?
Да, да. Мы не говорим о том, что это излечивает людей, больных коронавирусом. Мы пока предполагаем, что этот метод, он может помочь. И понятное дело, что здесь важно, наверное, отметить, к этому методу прибегают уже давно, и о донорстве знают уже довольно давно. Еще в конце 19 века начали применять метод переливания крови.
Да,
прибегали, кстати, вот... Да, мы с тобой часто последнее время вспоминаем испанский грипп, который был в 1918 году. Да, та самая испанка. И тогда тоже прибегали к использованию метода переливания крови.
То есть это не есть нечто такое, что вот выдумали только вот сейчас. Оказывается, во время испанки еще 100 лет назад это примерно вот такой способ использовался, да?
Да, но я предполагаю, что были разные цели использования этого метода на самом-то деле. А сейчас, понятное дело, что важно узнать очень многие факторы, там, насколько силен иммунный ответ, например, человека, который переболел коронавирусом и отдает свою кровь человеку, который болен коронавирусом, да? Как вообще, какая будет реакция на это. Ну и вот, кстати, из современных примеров мы можем вспомнить ситуацию, когда бушевала лихорадка Эбола, вирус Эбола.
Это в 14-м, по-моему, да?
Да, 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 абсолютно верно. Тогда тоже в рамках терапии использовался этот подход. Возможно, поможет и в этот раз, но здесь мы решили разобраться, и вот в течение сегодняшнего дня мы все-таки выясняли этот момент, потому что та же Анастасия Ракова, я вернусь к ее комментариям, она говорит следующее, цитата: «Как говорят врачи, самое важное – это понимание и отзывчивость потенциальных доноров. Чем больше плазмы специалисты смогут заготовить, тем больше людей могут быть спасены».
Подожди, то есть речь сейчас идет о донорах вообще всех или о донорах тех людях, которые переболели вот этим новым типом коронавируса и готовы сдать кровь?
Которые переболели коронавирусом и которые готовы сдать кровь.
Ага.
Кстати, тему более широкого донорства мы с тобой тоже сегодня обязательно затронем, потому что сообщается, что доноров стало меньше гораздо из-за, собственно, эпидемии коронавируса. Кто-то соблюдает режим самоизоляции. В общем, об этом позже. То, что касается потенциальных доноров, сейчас кто переболел коронавирусом. И мы, судя по тем комментариям, которые получаем, получаем такую картину, что, в общем, те самые доноры, которые гипотетически могли бы сдать кровь, они узнают из интернета о том, что есть такая опция, о том, что их кровь нужна, о том, что было бы здорово, чтобы они сдали кровь. И здесь, конечно, возникает масса вопросов, почему это работает именно так. То есть на это делается ставка частично, но при этом там, те люди, вот представим картину, да, Коммунарка, и выписывается из коммунарки человек, теперь уже здоровый. Вот мне интересно, будет ли, например, такая практика распространена, что при выходе из больницы, ну, условно, у него спрашивают там: «Иван Константинович, не хотели ли бы вы, или, может быть, вы можете
так любезно
помочь?»
Да?
Ну, хоть в какой-то форме предложили бы сдать ту самую кровь, которая, собственно, пойдет на переливание тем, кто сейчас болен коронавирусом.
Ну вот я тебе скажу, что у нас есть фрагмент интервью, который нам дала жительница Казани Лия Бекаева. Она переболела коронавирусом и говорит, что с ней, вот, например, никто не связывался. О сдаче крови она узнала как раз из интернета. Вот это то, о чем ты и рассказывала. Причем в интервью нашему продюсеру она между делом рассказала, как лечат от COVID-19 с помощью медикаментов. Давайте послушаем.
Я была не в коммунарке, к сожалению, а в первой инфекционной больнице города Москвы. Кололи антибиотик. Я сейчас не помню название, но я гуглила, 20 рублей стоит этот антибиотик, самый простой. Причем его начали колоть еще до постановки диагноза с первого дня. Вот как только я сдала анализы, поместили в палату и сразу пришли колоть этот антибиотик и всем остальным 7 людям, которые были в нашей палате с разными диагнозами и также без постановки тоже его кололи. Я пробыла около недели, потом ушла под подписку, и врач мне назначил антибиотики другой группы, и только после этого, через несколько дней того, как я начала их применять, пошел прогресс. То есть температура спала, там и какие-то улучшения пошли только после того, как мне поменяли лечение, по сути.
Только я не понимаю, где в этом фрагменте, вот мне кажется, он должно быть продолжение. Спасибо докторам, которые меня лечили от коронавируса. Вот я не услышал вот этого. Бесплатно лечили от коронавируса. Бесплатно.
Я тоже не услышала, и причем я, знаешь, что хочу еще сказать?
Рискую собой, вот меня злит. Вот антибиотик, понимаешь, не тот кололи. Давайте слушать докторов, они знают, что колоть. Лучше, во всяком случае, чем мы с вами, да, извините.
Вот, я с тобой полностью согласна, и здесь я хочу призвать наших радиослушателей не делать каких-то стремительных выводов о том, что как-то неправильно лечат, не те антибиотики назначают. Во-первых, ну, мы не знаем, когда это произошло, да, то есть если это были, допустим, какие-то первые пациенты с коронавирусом, но понятное дело, что даже лечащие врачи в поликлинике, когда ты заболеваешь чем-то, тебе назначают разные антибиотики. То есть мне один антибиотик, тебе же назначат другой антибиотик.
Ну там в одной и палате кололи, я так понимаю, всем один антибиотик.
Один
хотя
и тот
я
же.
Не знаю, да. Я не могу по этому поводу ничего говорить, потому что я не доктор, понимаешь? Ну мне кажется, что давай продолжим лучше говорить про доноров, про тех, кто готов сдать кровь. И как раз Лия Бекаева, я так понимаю, с которой разговаривала наша продюсер, в принципе, была ведь готова, да, сдать кровь, чтобы помочь другим людям или чтобы поучаствовать вот в этом мероприятии, которое сейчас проводится и которое может спасти чье-то здоровье, да.
Да, ты абсолютно прав, но при этом мы, опять же, не забываем о том, что к этим людям, видимо, надо обращаться. Я не знаю, нужно повесить какое-то объявление, или нужно напрямую с ними созваниваться, или, правда, при их выписке нужно им говорить о том, что вашей крови нуждаются, и как-то призывать сдать их кровь, если, конечно же, человек может это сделать, если у него нет никаких противопоказаний, и он способен оказать вот такую помощь. Но я тебе вначале говорила, что мы посмотрим на этот вопрос шире и поговорим, в принципе, о донорстве как таковом, потому что буквально несколько дней назад мы услышали заявление из Национального фонда развития здравоохранения, и там говорят, что половина российских доноров перестали сдавать кровь из-за пандемии коронавируса. То есть кто-то понимает, что придется ехать на каком-то общественном транспорте, например, до места сдачи крови, они отказываются. И вот таких случаев или таких обстоятельств, по которым
кто-то не хочет быть
доноров,
оштрафован на 15 тысяч, потому что я не знаю, как отнесется полиция, например, если я скажу, у меня нет разрешения, но я иду сдавать кровь, понимаешь?
Да, да. Но вот мы тоже решили проработать этот момент. Мы связались с председателем Российского Красного Креста, руководителем проекта «Я твой донор» Раиса Лукуцева была с нами на связи. И она говорит, что работа-то ведется в этом вопросе активно. Вот что она нам рассказала. Давайте послушаем тоже.
Я считаю, что донорской крови в России хватает, потому что постоянно идет забор крови у доноров. В каждом регионе есть региональное отделение Красного Креста. Тоже проводит огромную работу по пропаганде безвозмездного донорства, по вовлечению населения в члены донора. Доноров особенно хорошо эту работу в Приморском крае, в Московской области, в Саратовской области, в Крыму и так далее. Понятно, что донорская кровь постоянно должна должна пополняться, потому что это единственная жидкость, которую нельзя ничем заменить. Просто, наверное, как и в любое время, во время такой вот страшной эпидемии, конечно, нужно соблюдать меры предосторожности. А ограничения, они всегда прописаны в приказах Министерства здравоохранения.
Ну вот ты видишь, председатель Российского Красного Креста как раз обращает внимание не только на российскую столицу, но и на регионы. То есть, видимо, от региона к региону разнится информация.
И на это нельзя не обратить внимание, потому что вот мы услышали ряд регионов, где вроде все неплохо, и или же, знаешь, я еще подумала, может, ситуация с Красным Крестом одна, а ситуация, например, с какими-то пунктами приемами или где сдают кровь, она может быть несколько другая, потому что вот прям ряд примеров вам. Активность доноров снизилась в Башкирии. Уменьшилась в 3 раза кровосдача в будние дни, выходные в 6 раз по сравнению с периодом до введения режима самоизоляции. На Сахалине стали меньше сдавать кровь. В Пермском крае такая же ситуация, и там обещают донорам двойную оплату в ближайшие 3 месяца. Это распоряжение временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Махонина. В Прикамье та же самая картина. Снизились приходы доноров в 3 раза. В достаточном количестве есть только 4-е положительное. Это вот вся самая свежая информация, Жень, понимаешь? И это не единственные области, где есть вот подобные проблемы. Кто-то повышает выплаты, кто-то организует транспорт, даже до такого доходит. Ну и, кстати, наверное, в этом нет ничего сверхъестественного, чтобы
ничего
отправлять.
Ничего удивительного, но насколько я же говорю, да, что еще надо до этой больницы, ну, как ты и говорил, до этой больницы как-то надо еще доехать, и человека рисковать своим здоровьем тоже, ну, можно понять, да, человека, потому что он и донор-то ровно потому, что он здоров, что именно его кровь нужна другим людям, понимаешь ли? Вот еще. Я понимаю, что людей останавливает, но как решать эту проблему, не совсем ясно.
Ну вот и здесь мы связались с Федеральным медико-биологическим агентством, чтобы как раз понять, какие меры принимаются для того, чтобы как-то выправить эту ситуацию. И вот что нам рассказал начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства Ольга Эйхлер.
Конечно, наша служба крови отреагировала, безусловно, на те вызовы, которые несет новая коронавирусная инфекция. И количество доноров у нас, мы видим, снижено, и много мер принимаем для этого. Это и рассылка, и смс-сообщений, и информирование через средства массовой информации. Но сказать, что донорской крови у нас критически не хватает, мы не можем. Все учреждения у нас обеспечены компонентами, заявки выполняются, но, конечно, для этого проводится большая информационная работа, работа с коллективами и разъяснение по возможностям прихода доноров, возможностям перемещения до станции переливания крови. Ну и также используются другие подходы.
Ну вот я тебе хочу сказать, что мы вот сейчас про регионы говорили, там, с одной стороны, в некоторых регионах, да, действительно сложная ситуация, но вот уже 2 фрагмента интервью, где нам говорят, что сильно по этому поводу переживать не надо. Вполне возможно, что через какое-то время, Диана, эта ситуация может как-то выправиться, потому что, ну, понятно, что врачи сейчас в этом смысле будут поддерживать их, даже, я бы сказал, требования будут поддерживать. Но пока хотел тебе рассказать о том, что только что стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал перечень поручений различным органам власти для реализации решений российского президента по поддержке граждан и экономики, принятых накануне. Я хотел бы сказать об этом, потому что это, ну, совсем свежая информация. Говорят о том, что будет в ближайшее время предоставлена малому и среднему бизнесу отсрочка по уплате страховых взносов в внебюджетные фонды на срок 6 месяцев. Помнишь, это вот ровно то, о чем мы с тобой буквально сутки назад говорили. То есть то, чего малый и средний бизнес ждет. И еще рассрочку по налогам и сборам, сроки уплаты которых правительство продлило на срок не менее года. Вот, даже говорили о 6 месяцах, помнишь, да? А сейчас говорят о полугодии. Я понимаю, что я немного отвлекся от темы донорства, но мне показалось, что это то, чего сейчас, да, ждут.
Я как раз хотела тебе добавить, что по поводу бизнеса, и наверняка сейчас, я уж не знаю, насколько удовлетворен, выражусь так, например, тот же Борис Титов, бизнес-омбудсмен, но вот по примеру с российскими водоканалами. Ты видел информацию о том, что они не исключают перебоев, например, с подачей воды
вот
из-за того, что
слышал.
Было... Вот, так теперь услышьте. И из-за того, что была принята мера, что не будут начисляться никакие штрафные санкции за просрочку платежей по ЖКХ. Не будут начисляться штрафные санкции, не будут начисляться никакие пени. Так вот, на что российские водоканалы сказали, что давайте как-то по-другому посмотрим на эту ситуацию, и если деньги никак не будут приходить, то, собственно, нам тогда и подачу воды, видимо, придется ограничивать, потому что денег просто не хватает. И у меня возникает вопрос, вот не получится ли так же с теми же отсрочками? Потому что ведь уже говорили, отсрочка, она поможет не всем, особенно если мы о малом бизнесе говорим. Потому что у малого бизнеса сейчас денег нет. И несмотря на то, что будет отсрочка, взять их, например, где-то к, не знаю, к концу лета, например, да, или к концу года, их просто физически неоткуда
будет
взять.
Подождите, мне кажется, что здесь подмена понятий происходит. Вот мне... Вот... Ну, ты можешь меня поправить. Мне кажется, что это подмена понятий. Говорят о том, что не будут начислять штрафы, именно штрафы за просрочку. Никто же не говорит, что вы можете не платить за воду, потому что у нас пандемия ковида. Ну, никто, я не слышал такого, да, что вы можете не платить за услуги ЖКХ, потому что у нас пандемия. Единственное, за что не будут платить, я так понимаю, жители Российской Федерации, это 3 месяца пока вроде как не будут платить за вот эти вот, за капитальный ремонт. Вот эту 1000 рублей, по крайней мере, понимаешь? А все остальное, ну что тебе говорят? Хорошо, мы штрафы не будем начислять, но все, что ты налил там у себя дома за март, за апрель, тебе все равно придется оплатить, понимаешь? То
есть... Тебе все равно придется оплатить, но ты можешь это оплатить, например, в декабре. Вот в чем проблема, понимаешь?
Могу,
а до декабря,
да,
этим российским водоканалам надо на что-то существовать и как-то работать. То есть, ну, понятное дело, что деньги нужны здесь и сейчас. Они все заплатят эти деньги, потому что кто-то остался без работы или кого-то отправили в неоплачиваемый отпуск. У кого-то все нормально, и кто-то стабильно платит за услуги ЖКХ. У всех разные ситуации. Но вот такие вопросы, они возникают, понимаешь?
Ну, видимо, да. Ну, вот еще одно из поручений, кстати, Мишустина. Губернаторы должны провести мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций при необходимости оказать им поддержку, а еще должны провести анализ деятельности предприятий, чью работу ограничил коронавирус для последующего в обращении их в нормальный режим. То есть, в принципе...
Слушай, я вот честно, я очень сильно переживаю за, наверное, за всех практически глав регионов Российской Федерации.
То есть, не зря. Я помню, да, когда подал в отставку один из губернаторов, еще первых, да, когда стало известно о том, что на них сейчас грандиозная ответственность лежит по борьбе с коронавирусом, ты сказала, что, ой, подождите, всем остальным придется еще хуже. Я запомнил эту фразу. Подождите, он не зря, наверное, ушел. Да? То есть, видимо,
но, по крайней мере, он либо сейчас спокойно болеет или сидит на режиме самоизоляции и не думает, да, о том, какие сейчас предприятия ему надо спасать в первую очередь, а которые, извините, загибаются и тоже не понимают, как с этим быть. Но мы же помним еще, что бы сейчас регионы ни придумали, со всех спросит потом президент.
Думаю,
и все, все вот эти вот меры, которые они там как-то разрабатывают и пытаются реализовывать, они доходят до комиссии, федеральной комиссии, которая сидит в Москве и которая тоже будет за всем этим наблюдать. А во что это выльется вообще в перспективе, в широкой перспективе? Я вот задаю периодически экспертам, которые выходят в наш эфир, вопрос. То есть скажется ли это, например, на каких-то дополнительных поправках к Конституции? Может быть, поймут, что главы регионов самостоятельные и действительно умеют управлять конфликтом, что называется? Или наоборот, нет? Поменяют потом? Будет какая-то смена кадров в отдельно взятых регионах или нет? Понимаешь, вот во что все это выльется?
Слушай, вот я не эксперт, я тебе скажу по поводу смены кадров, конечно, они будут. То есть это очевидно, что они будут, у меня даже нет сомнений по этому поводу. Но мне кажется, что у моего компьютера коронавирус, и он слегка завис. Да, но мы продолжаем работать в прямом эфире и должны вам рассказать о том, что происходит в российской столице. От нарушителей карантина по коронавирусу, которые ездят по городу на своих машинах, внимание, начнут жестко страховать в Москве с пятницы, то есть с завтрашнего дня. Об этом в интервью агентству РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин рассказал сегодня. И отметил, что речь не идет о наказании всех подряд автовладельцев. Он говорит, что власти видят все машины тех, кто должен сидеть на карантине, но передвигается по городу. Как тебе так? Большой брат следит за тобой.
Тут нет ничего удивительного, и я скорее поражаюсь тем людям, которые, знаешь, возмущаются, что за ними будут следить какие-то
особенно
камеры.
Особенно те, которые должны сидеть на карантине и никого не заражать, да?
Это точно, да, это удивляет. Но, в общем, практика с пешеходами и ловля, скажем, пешеходов, которые нарушают карантин, она сейчас есть, и ты сегодня в эфире озвучивала эти первые штрафы. Но, видимо, теперь доберутся до автомобилистов, потому что, в общем, автомобилистам не возбраняется, знаешь, в Москве доехать до какого-то супермаркета и купить продукты, да? Другой вопрос, если человек должен находиться на карантине, потому что у него есть подозрение на коронавирус.
Ну, потому что ему сколько доктора сказали таких? Находиться на карантине. Неизвестно. Вот в том-то и дело. Да.
Ну, да.
То есть один человек, который должен находиться на карантине, у кого подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции нового типа, сколько человек может заразить коронавирусом, когда приедет в большой гипермаркет? Некоторые западные доктора говорят о нескольких сотнях, внимание, сотнях людей, человек, сотнях посетителей гипермаркета. Один человек может заразить. Это не потому, что Собянину так хочется, или нам с Дианой так хочется, чтобы люди сидели дома, да, это потому что, ну, в общем, никто не хочет,
потому чтобы клиники были... Потому что это мера предосторожности. Да, Женя, но мы все-таки давай вернемся к переливанию крови и закроем этот вопрос. У нас с нами на прямой связи заведующий отделением трансфузиологии Национальной медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Павел Трахтман. Павел Евгеньевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, Павел Евгеньевич.
Добрый вечер, здравствуйте.
Спасибо вам за все, что вы делаете в борьбе за человеческие жизни. У Дианы к вам есть вопрос.
Павел Евгеньевич, да, по поводу переливания крови и по поводу вообще наличия донорской крови сейчас, ну вот, например, в центре имени Дмитрия Рогачева. Мы прекрасно знаем, что как раз-таки люди, страдающие онкологическими, гематологическими какими-то заболеваниями, там, в тех же роддомах, эта кровь, она необходима. Какая обстановка, есть ли какие-то запасы и стоит ли уже бить в колокол, что называется?
Ну, в колокол бить еще не стоит, хотя уже пора звонить в колокольчик. Действительно, с введением мер социального дистанцирования количество доноров сократилось. Люди сидят дома, люди боятся заразиться, и в том числе люди не ходят сдавать донорскую кровь. В нашем центре, так же, как и в подавляющем большинстве других центров страны, сформированы запасы донорской крови, и этих запасов в принципе, хватит на нормальную работу в течение полутора-двух недель. Проблема заключается в том, что коронавирус не отменил обычные болезни, не отменил операции, не отменил чрезвычайные ситуации, пожары, автомобильные катастрофы, не отменил лечение людей с другими болезнями, при которых необходимо переливание донорской крови, и запасы сокращаются. Поэтому мы, конечно же, стараемся сохранить донорский поток.
Мы понимаем, что вы занятой человек, мы еле до вас дозвонились, но за ближайшие 60 секунд, которые у нас остались, скажите нам, пожалуйста, переливание крови от тех людей, которые уже переболели, с антителами к новому коронавирусу, может помочь его лечить?
Мы очень надеемся, что это может помочь лечить пациентов. Действительно, этот метод достаточно новый, и мы вообще мало что знаем о том, будет ли он эффективен или нет в лечении коронавируса. Болезнь новая для медицинского сообщества, и данных не очень много. Но исходя из общего представления о действии иммунной системы, мы предполагаем, что этот метод может оказаться спасительным для ряда пациентов.
Благодарим вас, Павел Трахман, спасибо. Заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну что же, Диана,
все методы... Ну и видишь, Жень, да. Подтвердил все наши прогнозы, которые мы с тобой и делали, а это уже, в общем, специалист с большой буквы, специалист, и ты правильно пожелал и сказал спасибо, и давай снова пожелаем здоровья в первую очередь.
Всем, кто сейчас спасает человеческие жизни. Благодарю тебя, Диана Кабракова, моя
спасибо.
Коллега. Мы сегодня ввели для вас этот эфир на «Радио Спутник».